авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! У нас на календаре 14 февраля 2024 года. Как быстро бежит время. Это Россия, Санкт-Петербург, гостеприимная гостиница «Индиго», Чайковского, 18. И мы начинаем, как всегда, после 13 часов нашу программу под названием «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы продолжаем две вещи. Первое – это искать истину, ибо истина делает нас свободными, а мифы нас закрепощают и уводят в тупики истории. И вторая позиция – это иметь смелость пользоваться собственным умом, лозунг просвещения, который когда-то формулировал Иммануил Кант, несмотря на все эти ужасные обвинения, которые прозвучали со стороны губернатора Калининградской области, который, где расположен и университет имени Канта, где родина Канта. Так что вот, но это уже проблемы уровня понимания и знаний непосредственно губернатора Калининградской области. Тем не менее, мы все-таки уважаем, чтим Иммануила Канта, один из величайших мыслителей, который работал на территории исторической, которая сегодня принадлежит России. И у нас сегодня одна большая тема, так сложилось, можно сказать, некоторое попурри, называется «Выборы президента». Поскольку к выборам президента приближается Россия, к выборам президента, чуть правда, позже, приближаются Соединенные Штаты, только что прошли выборы президента в Финляндии, в Азербайджане, и на повестке дня выборы президента после неожиданной отставки президента Венгрии. И вот все эти вещи мы сегодня пообсуждаем. Надо сказать, что очень полезно сравнивать, как работает эта система в разных странах. Дает очень многое понимание и вот этот вот стереоскопический взгляд на и законодательство, а самое главное на политические и культурные традиции соответствующих стран и народов, потому что на самом деле во всей политической системе, в устройстве и в традициях, и в понятиях отражается то, как мы понимаем жизнь, как мы умеем договариваться друг с другом, как жить нам вместе. Это определение политики, я не устаю его повторять, которое я нашел в свое время в детской энциклопедии своего сына, давно это было, и там было написано, что политика – это способ людей договариваться, как им жить вместе. Вот ничего лучше с тех пор я по этому поводу и не обнаружил. Итак, давайте поговорим о том, как договариваются, как им жить вместе представители разных наций политических. Россия, выборы на носу. У нас голосование, собственно говоря, пройдет 15, 16, 17 марта. Прошли очередной этап под названием регистрация кандидатов. И вот здесь, на этом этапе уже произошел довольно серьезный отсев, фильтрование кандидатов. Всего претендентов со старта заявилось аж на 33 человека, которых мы даже и не успели понять, что это за фамилии. 9 человек были заявлены от партий и 24 самовыдвиженцы. Дальше требуется предоставить соответствующие документы о выдвижении, то есть там инициативные группы собираются в случае независимых кандидатов, самовыдвиженцев, либо партийные органы в случае, если это выдвиженец от партии. Вот таких людей набралось 15 человек. Это те, кто представил документы на выдвижение. Дальше в первый раз включается Центральная избирательная комиссия в режиме предварительный фильтр, как мы помним, с чьими-то документами согласились, с чьими-то документами не согласились. В результате осталось к 1 января 11 участников из тех 33 и 15, кто принес, 3 самовыдвиженца и 8 человек от партии. И вот дальше идет процесс, который требует следующее. Представители думских партий, те, кто имеют фракции в Государственной Думе, они выдвигают кандидата, и кроме решения партии, соответствующим образом оформленного, ничего не требуется. Они находятся в особом положении. Остальные партии, которые не представлены в Государственной Думе, им требуется собрать за выдвижение кандидата 100 тысяч голосов. Мы сейчас говорим, как это выглядит в законодательстве. А если это самовыдвиженец, который не представляет определенную партию, то есть не партию выдвигает, то этому человеку требуется собрать 300 тысяч. То есть вот как бы стимулируется, чтобы все-таки главная дорога была партийной. И вот здесь уже произошел дальнейший отсев на уровне сбора подписей, поскольку подписи представили уже, что называется, не все. Часть кандидатов пришла и сказала, что вы знаете, ну вот подписи, в общем-то, и не собрали, а часть кандидатов собрали, но дальше уже пошла довольно серьезная проверка. Значит, три претендента из этого состава вышли по собственному желанию. Помним мы эти кандидаты, которые сказали, что, ну, в общем-то, мы и подписи не собрали, и участвовать не будем. Один из них, Сергей Воборин, принес подписи, сказал, да, я подписи собрал, но участвовать не буду. Ну, в общем, я бы сказал, что, конечно, подобный подход к избирательной кампании нельзя назвать серьезным. И мы еще поговорим, а, собственно, зачем это люди делают. И это происходит не только в наших условиях. Есть разные мотивации, почему это делают люди. Значит, дальше четырем человекам вот уже было отказано. Два из них – это кандидаты, которые, в общем, даже не представили достаточного объема подписей или не представили соответствующие документы, а по двум человекам дискуссия была достаточно принципиальной. И отказано было людям, кто представил больше 100 тысяч подписей, это Сергей Маленкович, по которой выдвинула партия «Коммунисты России». У него было обнаружено 14,9% подписей, которые не соответствуют стандартам Центральной избирательной комиссии, если говорить совершенно точно. И Борис Надеждин, у него было, его выдвинула партия «Гражданская инициатива», 15,2% подписей, не соответствующих стандартам. Мы еще поговорим по механизму фильтрования с помощью сбора подписей, отдельный разговор. И в результате, после того, как прошла эта операция, вот выдвижение кандидатов, мы понимаем, что в бюллетене будут представлены 4 кандидата. Из них один самовыдвиженец при поддержке партии и 3 кандидата, которые предложены непосредственно партиями. Они все предложены парламентскими партиями. Но самовыдвиженец, мы понимаем, это действующий президент Владимир Путин, который получил поддержку партии, хотя они не выступали инициаторами выдвижения. Там «Единая Россия», «Справедливая Россия» не выдвинули своих кандидатов. Это партии парламентские, а высказались в поддержку вот самого движенца. Ну, идея понятная. Представить кандидата, который стоит на широкой межпартийной основе и не представляет какую-то одну силу, а выступает в качестве кандидата от народа. И 3 партийных кандидата от думских партий. Это Николай Харитонов, Коммунистическая партия Российской Федерации, участник уже второго захода, он уже участвовал один раз в выборах президента. Далее Леонид Слуцкий, ЛДПР, и Владимир Дованков. Это партия «Новые люди», которая не так давно вошла в Государственную Думу и тем самым получила подобное право. Вот, собственно, и все, что будет представлено в бюллетене на те 3 дня голосования, которые предстоят 15, 16, 17 марта. И вот 2 вопроса, которые хотелось затронуть. Первое, зачем выдвигаются заведомо не готовые люди и не желающие вести борьбу? Вот. И второй вариант, это о том механизме, который мы зафиксировали в законах под названием сбор подписей в промышленных масштабах, для того, чтобы кандидат был зарегистрирован, насколько этот механизм себя оправдывает с точки зрения тех целей, которые ставит перед собой общество. Ну, первое, хочу сказать, что выдвижение людей в президенты с позицией понятно, заведомо, что выиграть президентскую гонку не удастся, вещь, которая происходит не только у нас. И вот здесь я перекину мостик, начну рассказывать о том, как сейчас развивается и как выглядит президентская кампания в Соединенных Штатах, поскольку там есть очень одно интересное дело. Но прежде всего это полезно понимать, как будет происходить при выборах президентских в Соединенных Штатах, поскольку идет разгон президентской кампании сейчас, идут так называемые предварительные выборы, которые определят кандидатов от ведущих партий республиканской и демократической. Но механизм президентских выборов в Соединенных Штатах очень сложен. Он построен из того подхода, который был сходно связан с формированием Соединенных Штатов Америки, что это правильный перевод, точно это Соединенные Государства Америки. И отдельные колонии объединялись в вот это вот образование вначале в конфедерацию, а потом в федерацию, считая все-таки, что каждый из них это государство со своей конституцией, со своими полномочиями. И понятно, как построить более-менее орган под названием парламент, где есть представительство, зависящее от величины отдельного государства, и есть одна палата, где представлены все государства или части федерации поровну, а дальше встает вопрос, как выбрать президента. Ну, совсем подход а-ля унитарное государство, все голоса считаем в кучу. И более сложный подход был выбран здесь, что нет-нет-нет, это был сложный компромисс между там всякими федералистами и конфедералистами. Выборы президента в Соединенных Штатах происходят в каждом штате отдельно. Настолько отдельно, что начинается регистрация кандидата в каждом штате отдельно. И в разных штатах разные условия регистрации. Где-то это залог финансовый, какое-то количество тысяч долларов, где-то это сбор подписей, но не в промышленных масштабах, это может быть несколько сот там, или около тысячи голосов для того, чтобы зарегистрироваться. И вы имеете право зарегистрироваться в одном штате, вы можете зарегистрироваться в нескольких штатах, но если вы серьезно претендуете на победу, то вы должны регистрироваться, проехать все 50 штатов и везде зарегистрироваться. И чтобы закончить разговор о системе выборов, то мы потом понимаем, что в каждом штате выборы считаются голоса отдельно, и дальше каждый штат окрашивается в цвет партии, кто там победил. При этом результат такой, что как дальше суммировать, если вот мы понимаем, вот в этом штате выиграл, условно, демократ, в этом штате выиграл республиканцы, а в третьем штате вообще выиграл какой-нибудь, например, представитель третьей партии. И здесь придумана вот эта система, которую, как сказать, с легкой руки там бывшего нашего председателя ЦИК Чурова стали называть, что это не демократичность, это вот специально придумано. Да, некоторая архаика присутствует, но эта идея-то заключается в том, что надо как-то сложить результаты штатов. Поэтому за каждым штатом фиксируется определенное количество голосов выборщиков, которое пропорционально, во-первых, количеству избирателей, а это достигается тем, что количество выборщиков фиксируется столько же, сколько у вас членов в Палате представителей. Плюс два, то, что присутствует в Сенате. В результате маленькие штаты получают больше вес немножко. Предположим, у него там два было представителя в Палате представителей, да еще два уже четыре. А у большого штата было 35, да, представителей, еще два, ну, немножко приподнялись. То есть по маленькие штаты тем самым получают чуть большее представительство по сравнению с другими. И вот дальше происходит таким образом суммирование. При этом в большинстве штатов победитель получает все, а в каких-то штатах, по-моему, в двух или в трех количество выборщиков делится пропорционально. Это право штатов определиться, как им поступать. И в результате картина бывает такая, что кто-то триумфально выиграл какое-то количество штатов, а в других противник на бровях по чуть-чуть победил. В результате первый кандидат набрал гораздо больше голосов, чем второй. Но когда подсчитали выборщиков, прослезились, выяснилось, что второй выиграл выборы. Это история борьбы, например, Хиллари Клинтон с тем же Трампом. Ровно такая картина. Хиллари Клинтон набрала там на 2 миллиона голосов больше. Это не первый раз. Альберт Гор набрал голосов гораздо больше, чем Джордж Буш-младший, но проиграл выборы. Потому что для демократов очень часто они очень сильно выигрывают определенный набор штатов, но проигрывают других. И результат получается такой, что выборы выигрывает совсем другой претендент, не тот, на который, как не то, что они рассчитывают. Вот такая картина. Теперь, да, говорит, ну а что тогда смысл всех этих выборщиков? Можно было бы просто арифметически подсчитать. Вот надо понимать ситуацию, что теоретически может быть так, что в каждом штате победит разный кандидат. И вот тогда включаются очень сложные механизмы, потому что здесь уже простая арифметика не работает. Эти варианты пока не наступают, де-факто работают две партии, но когда мы смотрим на избирательные бюллетени отдельных штатов, мы обнаруживаем, что они разнятся в разных штатах, разница составом кандидата. Вдруг выясняется, что в одном или двух штатах берет и выдвигается какой-то политик и начинает вести кампанию. Понятное дело, что в масштабах страны он не выигрывает, а зачем он это делает? А это в некотором смысле пусть политик. Он демонстрирует себя, условно говоря, в штате, а после этого, может быть, он будет рассматриваться как кандидат на выборы в губернаторы, либо как кандидат на выборы в Сенат Соединенных Штатов. Мы говорим, два человека, они избираемые, они назначаемые, как в нашей ситуации. И поэтому, да, вот так делается политическая карьера. Поэтому я думаю, что определенное количество кандидатов пыталась выдвинуться с тем, чтобы сделать себе имя. Ну и часть кандидатов, я так понимаю, была приглашена для участия в кампании, для того, чтобы кампания была, так сказать, называется, более разнообразной. Вот такая история, она наблюдается в разных странах, поэтому неудивительно, что кандидатов на старте оказывается много, даже те кандидаты, которые не имеют большого объема шансов. Да, есть страны, в которых компания в значительной степени финансово оплачивается государством в Европе, и в этой ситуации многие кандидаты, несмотря на свои, так сказать, низкие шансы, доходят до конца и набирают там 0,5% голосов. В Соединенных Штатах вопрос оплаты кандидата по компании – это вопрос сбора денег с общества, и если кандидат понимает, что ему, что называется, не удается собрать серьезные средства, то чаще всего, как мы видим, кандидат уже, которые получают плохую поддержку на этапе праймерис, а это и есть прикидка, то у кого есть шансы, постепенно выходит из игры, понимая, что и спонсоры не готовы давать громадное количество денег, да и полить собственные средства, не имея никаких шансов, дальше уже не имеет смысла. Ну вот то, что мы видим сейчас, например, на праймерис республиканской партии, где уже из там, 4, условно говоря, лидеров гонки, 2 уже вышли из компании, после первых праймерис объявив, что дальше они не будут двигаться. Поэтому в этом смысле там есть законы, обязывающие, кстати, в Штатах голосовать в соответствии с тем, как проголосовал штат, и если выборщик проголосует другим способом, то следует соответствующее наказание. Исторически были такие прецеденты, поэтому уже законодательство ужесточается, но вариантов, то, что человек набрал голосов выборщиков большинство, а в результате выборщики проголосовали другим способом, таких не было. Хотя вот вариантов, что человек набрал голосов больше, чем другой кандидат, но при этом не стал президентом, по-моему, уже было прецедента 4. Именно в силу того, что выборы президента происходят федеральным образом, а не унитарным образом. И вот, возвращаясь как бы еще теперь к вопросу о том, а как же вот фильтруются кандидаты к тому фильтру, который у нас работает, надо сказать, что фильтры, конечно, присутствуют везде. Разного свойства и разного способа. И понятна причина, что если вы скажете, каждый, кто хочет, заходит в эту компанию, и мы обеспечим вам участие, оплатив из общественных фондов, то есть из бюджета, всю избирательную кампанию от начала до конца, то становится понятно, что мы будем иметь громадное количество неадекватных людей, на которые мы должны потратить колоссальное время, чтобы из этого длинного листа вообще определиться, за кого надо голосовать. И кампания превращается, конечно, в хаос, и серьезные политики пересекаются, мягко говоря, с неадекватными персонами. И вот здесь встает вопрос о том, как устроить это фильтрование. Правильный это вариант фильтров, неправильный вариант. Вот мы видим разные фильтрования. один вариант фильтрования, ну, во-первых, партийный, это праймерис, который присутствует в довольно многих странах, плюс определенные ограничения, как я уже сказал, хоть минимальные, но деньги, либо хоть минимальное количество, но подписи, чтобы, так сказать, один странные одиночки не появлялись в этом списке, либо более серьезные варианты, крайний вариант, я вот называю аятольный фильтр, как я читал, происходят выборы в Иране, где на центральную площадь Тегерана ставится большой куб, и каждый может прийти и опустить туда заявку с тем, чтобы он хочет участвовать в выборах. Дальше, когда этот громадный куб собирает всех желающих, заседает специальная комиссия, наполовину состоящая из представителей Совета Аятол, а это верховный орган, как в наши старые времена добрые, это политбюро ЦК КПСС, только религиозного свойства, а еще половина представлена корпусом стражи исламской революции. Это, значит, как бы партийная гвардия, скажем, здесь религиозная гвардия. И вот эта комиссия рассматривает все заявки и определяет, кого они допускают до выборов. Я называю, так сказать, это аятольный фильтр. Достаточно четко, ясно и понятно. Хотя ясно, что это далеко от демократии, по существу очень часто результаты выборов предрешаются этим решением. Мы взяли довольно своеобразный фильтр под названием «Промышленный сбор подписей». И я бы хотел бы сказать, что моя точка зрения, что этот фильтр не является, далеко не является оптимальным. Начнем с того, что колоссальные средства финансовые, временные, человеческие закладываются на то, чтобы заниматься этим сбором подписей, причем в гигантских объемах. Второй момент, собственно, по самому механизму вначале, принципиальный вопрос самый наставлю на финал. Ясно, что этот механизм очень уязвим, с одной стороны, с внешних всяких вещей, и с другой стороны, непрозрачен с точки зрения подведения итогов. Ну, про уязвимость. Расскажу собственную историю, как мы первый раз столкнулись и осознали эту уязвимость, как, будучи еще в тот момент, наверное, достаточно наивными людьми в плане политической борьбы. 93-й год. Выборы в Совет Федерации. Первый раз проводилась выборная история. Надо было собрать подписи 45 тысяч. Ну, вот как бы это почти сопоставимо, что там 100 тысяч по стране, а здесь 45 тысяч субъектов федерации. Задача достаточно тяжелая. И вот как бы было, я тогда принял решение поучаствовать в этих выборах. Штаб, так сказать, занялся сбором, сроки очень небольшие, приходят энтузиасты, включаются в кампанию, собирают подписи. При этом, ну, если представить, что такое 45 тысяч подписей, это там, давайте в среднем 6-7 подписей на листе, это порядка 6-7 тысяч листов, которые надо заверить. Вот 12 часов падает планка, карета превращается в тыкву, прекращается прием подписей, и ты сидишь и непрерывно подписываешь эти листы, и в какой-то момент понимаешь, что все, рука онемела, листов больше не подписать. Сделали, принесли, сдали. Через какое-то время меня приглашает избирательная комиссия и предъявляет два листа, на которых одни и те же фамилии, просто вот полностью и все данные, но совершенно разные подписи. При этом вы сдали вот такую кучу томов, а один лист оказался там, условно говоря, в томе 2, а второй там в томе 30. И становится ясно, как можно, перебирая вот это все, это зафиксировать. Ответ очень простой. Это закладка. И людям были принесены ксерокопии с тем, чтобы найти нужные листы. И эти нужные листы, конечно, нашли. Становится понятно, что вот те люди, которые включаются в вашу компанию, они могут включаться не с тем желанием, чтобы вам помочь, а с тем желанием, чтобы вам помочь в кавычках. И стало понятно, что там количество подписей, которые могут оказаться в таком качестве, непредсказуемо велики, риск большой. Поэтому я пообщался со своим штабом, мы для себя осознали вообще эту ситуацию. И я принял решение в этот момент просто не ставить под удар собственную репутацию, просто снялся с выборов, штаб принес мне извинения, на этом мы закончим. Поэтому вот эта вот вещь, как вы в состоянии, проводя эти кампании, гарантировать, что все, что там будет вам принесено, оно качественное? Практически никак. То есть как сразу кандидат находится в очень уязвимой позиции. А дальше включаются почерковеды, а дальше включаются вопросы о том, там правильно ли заверены к списке сборщиков, а правильно ли он указал данные, а той или рукой поставлена дата. И в целом возникает, во-первых, вещь, которую вы не в состоянии сами проверить, и это рабочая группа, которая может с такой степени точности оптику навести, либо с другой, она, собственно, и является решающим инструментом, будет ли этот кандидат допущен или нет. И теперь подходим к самому главному моменту, что вся система фильтрования должна обеспечить отсечение неадекватных людей и выход на какую-то там линейку соревнования тех, кто в принципе в состоянии выполнять те функции, на которых мы этих людей дальше уполномочим. То есть управлять исполнительной властью либо там в регионе, быть законодателем, либо вообще говоря, возглавлять страну. И здесь встает вопрос, а насколько конкурс по чистописанию и вот, как сказать, способностью там довести там до каждой точности бумажку, а еще и собрать этот штаб и обеспечить его неприкосновенность с точки зрения внешних влияний, является принципиальным элементом. Да, все-таки, может быть, есть другие механизмы как бы определения кандидата, всяческие там дебаты политические в дальнейшем, избирательная кампания, вся его политическая жизнь, предыдущая и последующее голосование самих избирателей, которые решают, надо ему этого человека или не надо. И очень большие дискуссии происходят вообще по миру с точки зрения правильности организации избирательных кампаний, поскольку вот есть такая проблема. Если выборы, для того, чтобы выиграть выборы, нужно иметь качество, достаточно сильно отличающееся от тех качеств, которые необходимы для управления страной, то это означает, что избирательная система не начинает работать неправильно. И это мы видим тоже в том числе и на праймерис, где вдруг выясняется, что популисты, люди безответственные, имеющие как бы еще и такие, я бы сказал, истероидные наклонности, получают серьезное преимущество, поскольку это носит характер вот такой борьбы, иногда чисто лозунгово-эмоциональной. Потом вдруг выясняется, что человек, который в состоянии там произносить зажигательные речи, обещать чудо завтра, реально не приспособлен к тому, чтобы заниматься этой работой по-серьезно. Вот это та проблема, с которой сталкиваемся только мы. Если посмотреть на то, как работает вот этот фильтр по сбору подписи, то мы понимаем, что он отнюдь не никак не связан с возможностями в дальнейшем человека заниматься управлением и выполнением тех функций, на которые опирает избирательная наша система. Поэтому избирательный этот вот сбор с подписи в громадных масштабах вещь, я считаю, неэффективная. Партии, которые вообще-то у нас зарегистрированы, это длинная процедура регистрации партий, должны получать прямой выход на выдвижение кандидатов, независимо от того, есть у них сегодня фракции либо нет. И особые преимущества – это некая дедовщина среди партий. Да? Мало ли, что вы там 4 года, как вы выглядели. Вопрос, как вы выглядите сегодня. Это первая позиция. И вторая позиция, конечно, есть такая система, как залог, которая гораздо более простая, понятная. Она была введена, но потом под разными предлогами была ликвидирована. Потому что вот к залогу не подкопаешься. А если ты набрал меньше определенной суммы голосов, ну тогда ты теряешь залог. Такая разумная вполне себе система, опять же, отсечения бессмысленных кандидатов. Ну вот на этом сейчас мы сделаем паузу, перерыв, не уходите, и продолжим дальше говорить про наши выборы и переключимся уже на те страны, которые я еще назвал. Перерыв.
Здравствуйте. Вот уже 2 года почти мы работаем в этом режиме, режиме Ютуба после закрытия «Эхо». И работаем мы благодаря вашей поддержке. И снова мы напоминаем о том, что нам нужна эта помощь. К сожалению, вот закончился январь, и Там все не очень хорошо. Закончился прошлый год, и мы не закрыли дефицит прошлого года. Поэтому я еще раз напоминаю, что у нас очень много способов, как можно оказать нам поддержку. От Патреона, если вы находитесь за границей, до Бусти. Есть простые переводы на карту, есть перевод на телефон. Нам, правда, очень важно получать эту поддержку регулярно, к сожалению. Если вы не можете ее оказать, это тоже понятно. Мы просим вас, напишите нам комментарий к этому видео, обязательно поставьте лайк и возвращайтесь к этим видеоклипам, потому что, к сожалению, новая политика YouTube занижает количество просмотров. Спасибо всем тем, кто нам помогает, спасибо тем, кто поддерживает, и все будет хорошо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Итак, еще раз вернемся к тому, что тот вариант фильтрования, он не обеспечивает тех задач, которые ставятся. И второй момент. Каждый раз, когда возникает кандидат, выбывший из игры по тому, что он не справился с тестом по чистописанию, это подрывает доверие граждан к выборам. И это очень важно, потому что выборы на самом деле нужны только для того, чтобы выбирать тех, кому общество доверяет. Это отнюдь не поиск лучших управленцев, это поиск управленцев, которым доверяет общество. Если доверие к выборам подрывается, то значит система работает не в ту сторону. Поэтому я уже еще раз хочу сказать, партии должны получать право выдвижения безотносительно, если мы хотим несколько все-таки ограничить там совсем микроскопические партии. Ну, во-первых, попробуйте зарегистрируйте партию, знаете, что это уже серьезный фильтр. Но, тем не менее, определенный финансовый залог может быть вносим со стороны всех партий, независимо от того, где они находятся. А, да, более высокий барьер всегда выставляется перед самовыдвиженцами для того, чтобы партии играли центральную роль, для того, чтобы партии несли ответственность того кандидата, который они выдвинули. Как, что называется, фирма предлагает товар, и знаете в следующий раз, что если вам фирма этот раз предложила плохой товар, то в следующий раз вы за эту фирму уже не поручите, не проголосуете и не купите. Отличие самовыдвиженцы, которые как бы идут сами по себе. Партии надо пройти определенный фильтр. Вот это, собственно, те вещи, которые нужно будет сделать, если мы хотим, чтобы у нас была большая способность находить и выбирать правильных лидеров, а без них, так сказать, страна долго жить в стороннем состоянии. Если мы хотим, чтобы страна жила сотни лет, это означает, что мы должны научиться отыскивать, продвигать, выдвигать и избирать эффективных и успешных лидеров для того, чтобы они продвигали нашу страну вперед. Теперь посмотрим, как это делают наши соседи. Только что закончились выборы в Финляндии. Выбирался президент. Там система понятная, что президент два срока отбывает по 6 лет, может да и после первого проиграть. Дальше он уже избираться не может. И поэтому предыдущий президент Саули Нинисте ушел, и вот, значит, начались выборы президента Финляндии на всеобщих выборах. Финляндия – парламентская республика. Во многих парламентских республиках президент не избирается прямым голосованием, но он может избираться и прямым голосованием, хотя понятно, что колоссальное количество текущих полномочий сосредоточено в парламенте и в правительстве, которое формирует парламент, а именно коалиция победивших партий. Но президент является главой государства, моральным авторитетом, и в Финляндии традиционно за ним закреплена внешняя политика, то сближает это с президентско-парламентской моделью а-ля Франция и то, что мы в основном имеем в России. Выдвинулось 9 кандидатов, в основном партийцы. Партий в Финляндии довольно много. Но были и самовыдвиженцы, например, состоятельный человек. Но, тем не менее, довольно быстро определились 2 лидера. Хотя, с нашей точки зрения, лидерство их было достаточно, я бы сказал, таким не абсолютным. И первый тур выборов прошел, что ни один из кандидатов не набрал достаточное количество голосов. По, я бы сказал, нашим понятиям, голосов набрано было там совсем немного. Это, значит, ну, уровень где-то 28%, 25%. Вот с таким результатом к финишу пришли на этих выборах лидеры. И это два человека, два, в общем, политика, которые давно в финской политике. И во втором туре один из них, это Александр Стук, мы уже больше будем говорить о нем, он выиграл, причем выиграл, так сказать, с небольшим преимуществом, набрал 51,6% голосов. Второе, Пекка Хависта, 48,4%. В первом туре у них была разница там 2,5%, но вот во втором туре они, это 3%. Вот как бы вот эта вот разница между двумя кандидатами. Ну, я уж в первом туре сказал 28,3, 25,8, чтобы быть совсем точно результаты. Александр Ступ – это человек, который выдвинула правящая партия «Национальная коалиция». Он и бывший премьер-министр, он и бывший министр иностранных дел, он и бывший министр финансов, человек, который сделал длинную дорогу в политике. Но Пекка Хависта, его выдвинули зеленые, он тоже человек, который тоже был бывшим министром иностранных дел Финляндии. И вот между ними развернулась борьба. Кто победил, что за человек Александр Стуб, чтобы нам представлять, с кем мы будем иметь дело, поскольку сегодня Финляндия – это новый член НАТО, и половина границы со странами НАТО приходится теперь на Финляндию. Отец швед, мать финка. В этом смысле почти идеальное сочетание. Владеет исходно двумя языками, как родными, шведским и финским. Хочу заметить, что в Финляндии два государственных языка. И если вы будете ходить, то вы увидите на всех домах надписи. Улиц, например, всегда будет на двух языках. На финском и на шведском. Там улица будет Катту по-фински, Гатан по-шведски. Вот. И школу закончил вообще в Дейтона-Бич, в Калифорнии, Флориде, в Соединенных Штатах Америки. Учился потом в гимназии в Хельсинки. Вот как бы хочу показать, насколько интернационально растут и разнообразно политики в соседних странах. Прошел военную службу после окончания гимназии, а потом, поскольку был человеком спортивным, успехи в гольфе, получил спортивную стипендию и поступил в Фурманский университет в Южной Каролине, Соединенные Штаты. Начинал с бизнеса, но потом перешел на политологию. Это, видите, правильный был выбор в жизни, как показывает практика. Получил там степень бакалавра, потом поехал в Сорбонну и защитил там диплом на английском языке, а потом еще получил магистерскую диссертацию, защитил по вопросам европейских внутренних дел в Европейском колледже в Бельгии. Ну и в 99 году получил уже, как в нашем понимании, степень кандидата, или по западному это одна степень, доктор философии, уже Лондонская школа экономики. Но с нашим пониманием абсолютно, как говорится, иностранный агент, представляющий интересы какого количества стран, но тем не менее для европейских стран сегодня то, что человек имеет такое широкое образование, то, что он понимает многие страны, то, что он владеет там четырьмя или пятью языками, это является плюсом. Ну и последнее, называется работа, он был замдиректора Европейского инвестиционного банка. В 97 году считают, что он закончил политику, ушел уже в тихую работу, потому что банки любят тишину, а не политические дискуссии. Уже, так сказать, штаб-квартира располагался в Италии, занялся изучением итальянского языка. Но, как сам говорит, что поскольку началось вот это вот все, как бы сложный политический кризис в Европе, связанный с событиями на Украине, он решил вернуться в политику. Ну и вот возвращение оказалось удачным для него. Что это означает, я еще несколько слов хочу сказать для российских обстоятельств. Для российских обстоятельств это довольно сложная, как бы сказать, позиция. Она разделяется обществом, как видим, голосует большинство. И второй кандидат в этом смысле, с точки зрения отношения к России, практически не отличается. Что контактов на высшем политическом уровне не будет до окончания событий на Украине. Дипломатические контакты на уровне дипломатов, да, на уровне пограничных служб, да, но не более того. Постановка задачи, что сегодня не видно политического решения, все будет решаться на поле боя, это пресс-конференция Александра Стуба после избрания, и всяческая помощь, он считает, необходимо оказывать военно-экономической Украине и стимулировать ее вступление в Европейский Союз и в НАТО. Кроме этого, он считает главным отношение с западным союзником, с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Естественно, Швеция, как ближайшие соседы, бывшая империя, частью которой когда-то была Финляндия, прежде чем она стала частью Российской империи. И очень интенсивно обсуждалось с представителями истинных финнов, но он занял третье место, 19%, но за их голоса и была борьба. Так что оба кандидата взяли ту позицию, которая тоже звучала, что заняться вопросом, а надо ли иметь вообще, надо ли позволять иметь двойное гражданство. Прежде всего разговор идет о финском и российском гражданстве двойном. По имеющей информации, порядка 36 тысяч человек таких находится в Финляндии. И это как бы становится вопросом тоже. Границы останутся закрытыми. Позиция жесткая, абсолютно далекая от линии Паасикиви и Кекконена на сотрудничество и максимальная нейтральность во взаимоотношениях между двумя блоками. И со стороны Александра Стуба поддержка того соглашения, которое есть между Соединенными Штатами и Финляндией, заключено дополнительно, которое позволяет Соединенным Штатам разместить довольно серьезные вооруженные силы и всяческие технические устройства на территории Финляндии. Считает, что поддерживает линию президента Саули Нинистö, что и НАТО, и Европа должна вносить больший объем, должны иметь быть более самостоятельными, способными к защите, тем более как бы, подталкиваемые кандидатом Трампом весьма интенсивно к тому, чтобы думать, что самим надо готовиться к собственной защите, не надеясь только на американский зонтик, как бы и находясь довольно вольготно и спокойно под этим зонтиком. Вот такая вот история выборов, которая говорит, что да, сегодня вот так смотрят граждане, поскольку они поддерживают людей, которые в свою очередь поддерживают вступление Финляндии в НАТО, чего как бы трудно было ожидать буквально там, опять же, несколько лет тому назад. И поддерживают полную смену ориентации финского внешнеполитического курса. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Ясно, что легкими эти отношения не будут. Но еще раз мы посмотрели, как происходят эти выборы и какого свойства кандидата, и как раскладываются голоса. Другая кампания, которая сильно, конечно, отличается от финской кампании, это та кампания, которая происходила со всех выборов в Азербайджане. Выборы в Азербайджане вообще-то должны были состояться по графику в апреле 2025 года, но мы будем говорить об этом по Конституции. У президента Азербайджана есть право объявлять досрочные выборы, что он и сделал в декабре. И была запущена очень краткосрочная кампания, которая завершилась голосованием 7 февраля. Что можно сказать? Это уже девятые по счету выборы в Азербайджане, независимом Азербайджане, и вторые досрочные, что, в общем, конечно, не свидетельствует о стабильности. Ну и понятно, что о стабильности говорить довольно трудно, поскольку Азербайджан проходил тяжелый конфликт вокруг территориальной собственной целостности и суверенитета. Имеется в виду вся история с Нагорным Карабахом, которая в такой горячей фазе уже достаточно продолжалась 30 лет и совсем недавно была завершена. И в этом смысле было объявлено, что эти выборы проходят первый раз на всей территории Азербайджана, международно признанной, и президент Ильхам Алиев сам со своей женой голосовал в городе Ханкенди, это азербайджанское название Степанакерта, это территория Нагорного Карабаха. Ну, результат, значит, Ильхам Алиев, он находится у власти с 2003 года, избирался, как вы видите, уже на пятый срок, срок семилетний. Надо сказать, что было два конституционных референдума в 2009 году, прошел референдум, который снял ограничения сроков. Это вообще достаточно распространенная история на территории бывшей Советской Республики. Мы можем посмотреть, когда возникал старт, почти везде было записано про два срока, и все вновь пришедшие лидеры готовы были думать о том, что они вот так и поступят, но когда вдруг незаметно второй срок подошел к концу, стало как-то обидно уходить с этой позиции, и начались варианты. Ну, особо интересные варианты были в Казахстане, когда вначале два срока отменили, потом два срока снова вернули, но записали, что они не распространяются на первого президента Елбасы, лидера нации. Вот. Здесь сроков нет. И второй референдум был проведен уже в 2016 году. Он продлил срок полномочий с 5 до 7 лет. Тоже как бы продлись мгновение, ты прекрасно. И вот в этот момент было внесено изменение с возможностью президенту отменять выборы, объявлять досрочные выборы, извините. И еще третья интересная позиция. В Конституцию внесли понятие вице-президентов, первый вице-президент, там вице-президенты, там президентская республика. При этом президент имеет право сам назначать этих людей, и эти люди в случае чего наследуют власть. Если раньше когда-то исходно в первом варианте конституции это был спикер парламента, потом это перенесли на премьер-министра, и премьер-министром стал Ильхам Алиев, в тот момент его отец был президентом. Сейчас это вице-президент, и Ильхам Алиев после референдума назначил первого вице-президента, и это его супруга. Вот это вот, так сказать, особенности реализации всех тех же позиций построения республики по мере движения на восток. Но теперь результаты выборов, которые, в общем, не вызывали, конечно, сомнений, по большому счету, потому что сегодня Ильхам Алиев – это триумфатор в Азербайджане, поскольку он смог решить проблему, которая действительно, как сказать, была занозой в азербайджанском обществе, это восстановление суверенитета над той территорией, которая всегда была в границах Азербайджана и которая была закреплена всеми соответствующими документами. И, конечно, понятно, что сейчас это все воспринимается с достаточной степенью широкой поддержки. Дальше будет возвращение к тяжелой текущей жизни экономической, и там есть масса проблем и связано с предыдущими временами, когда по азербайджанской оценке они получили 1 000 000 беженцев, причем не только с тех районов, которые были заняты Арменией, но и азербайджанцы из Армении бежали. Ну и Азербайджан, в свою очередь, тоже получил там где-то под 500 000 беженцев. Это те люди, которые бежали из территории Азербайджана. Вот это вот результат попытки перекройки границ по этническим принципам. Как я уже неоднократно говорил, пока показывает опыт, ничем хорошим, по большому счету, это не заканчивается. Ильхам Алиев набрал, он прежде всего 62 года ему, да, Александру Стубу, который я не упомянул, в Финляндии 55 лет. При этом он тоже в некотором смысле иностранный агент, я буду все время говорить об этом, поскольку он заканчивал МГИМО. Но это было время советское, конечно, это была одна страна, но тем не менее. И дальше он в ГИМО защищал кандидатскую диссертацию, кандидат исторических наук, он еще получал в ГИМО, и там преподавал, и там работал. Вот. И дальше мы понимаем, что сегодня это руководитель Азербайджана, который проводит достаточно самостоятельную политику. И если в последнее время посмотреть, то Азербайджан выстроил очень тесные отношения с Турцией. При этом даже уже объем торговли с Турцией превышает объем торговли с Россией. И огромный объем экспортных поставок нефти, которые там, нефтепродуктов, все, что так является тоже основой благосостояния Азербайджана, уходит на экспорт уже через турецкую территорию в обход России. То есть в значительной степени Азербайджан нашел как бы еще одну опору, и мы видели в истории с конфликтом с Арменией, что эта опора сыграла весьма-весьма серьезную роль. Остальные кандидаты, было еще 6 человек, они в сумме набрали менее 3% голосов. Ну, там самый высокий уровень 2,17, самый, так сказать, низкий 0,53. То, о чем я говорю. Оппозиция, так сказать, такие довольно уже давние традиционные партии сказали, что они в этих выборах участвовать не будут. С точки зрения оценки мирового, так как эти выборы проходят, у Азербайджана достаточно сложные обстоятельства, поскольку Азербайджан и политическое руководство Азербайджана проводит весьма жесткую политику по отношению к оппозиции. И, например, уже предыдущие выборы наблюдатели ОБСЕ не признали демократичными. Парламентским советом сейчас, парламентской ассамблеей Советом Европы и Советом Европы отношения, для нас понятная история, там приостановлены были полномочия азербайджанской делегации именно по вопросам соблюдения прав и свобод, поскольку это главный вопрос Совета Европы. Критерий – это определенный уровень соблюдения прав и свобод. И поэтому Азербайджан в этот раз не приглашал никаких наблюдателей от Совета Европы, и присутствовали достаточно ограниченное количество наблюдателей от ОБСЕ и наблюдателей от СНГ. У нас традиционно парламентская ассамблея СНГ ведет, находящийся в Петербурге, ведет такую работу, как наблюдение на выборах. И я думаю, что претензии традиционно будут заявлены по этой части довольно большие. Но, тем не менее, вот выборы состоялись. Вот так сегодня выглядят основные контуры политической системы Азербайджана. И мы понимаем, что, скорее всего, руководство Азербайджана в лице Ильхама Алиева будет еще оставаться весьма и весьма длительное время в руле страны, поскольку речи, так сказать, там о свободной конкуренции, игре политических сил, конечно, там не идет. И еще одна позиция, которую я хотел сегодня обсудить, это Венгрия. Страна, где как и во многих парламентских республиках присутствует президент, но мы, вообще-то говоря, президента никогда и не слышим, фамилию президента. Это такая же картина, как Федеративная Республика Германия, парламентская республика, избирается парламент, парламент формирует правительство, и поэтому победитель здесь получает все. Здесь нет того разделения властей, которое, например, присутствует в Соединенных Штатах. А президент – это глава государства, моральный авторитет, символическая фигура, что-то сродни английской королеве, как бы результат такой эволюции европейского устройства. И ну, аварийный клапан, он вмешивается только в том случае, если парламент не в состоянии сформировать правительство, тогда он имеет право распустить парламент и объявить неочередные выборы. Значит, президент, например, подписывает законы, но не имеет права вето, не имеет права их возвращать. И он не ведет даже внешней политики. Да, он там принимает верительные грамоты послов, осуществляет один там, например, за свою каденцию государственный визит в какую-то страну, а канцлеры или премьер-министры прибывают с рабочим визитом, но все ведет премьер-министр. И поэтому мы всегда знаем фамилию премьер-министра, либо канцлера Германии, тоже премьер-министр практически, но вообще и никогда и не вспоминаем, а кто же там президент. И это как бы сложный вопрос. Так и здесь, Венгрия, парламентская республика, там всеми делами заправляет правящая партия Фидес, и мы все слышим Виктора Орбана, который enfant terrible европейской политики и постоянно доставляет проблемы Европейскому Союзу, выступает там все время в режиме баба-яга против и так далее, но про президента Венгрии мы не слышали никогда. И этот президент в настоящее время была до 10 февраля женщина, Каталин Новак. Она, конечно же, представляет партию Фидес, и она была, что называется, верным последователем, соратником Виктора Орбана. И совсем недавно, в мае прошлого года, она была, нет, в мае 22 года она была избрана на должность президента. Первая женщина-президент Венгрии. И вот дальше происходит история, которая тоже очень показательна. Ну, во-первых, мы заодно обсуждаем, откуда появляются президенты в парламентских республиках. Очень часто их избирает парламент, например, на расширенном заседании двух палат. Федеративной Республики могут быть привлечены еще и представители региональных парламентов, но чаще всего дело до прямых выборов не доходит. Ну вот Финляндия как бы отличается в этом смысле, но там и полномочий побольше. А здесь, значит, президент избирается парламентом, имеет весьма ограниченные полномочия, но тем не менее осуществляет определенные стандартные функции, например, помилование. И вот в прошлом году в Венгрию происходил визит Папы Римского, и в связи с таким визитом решено было осуществить такой жест доброй воли и провести помилование, что и было сделано. И вдруг какое-то там несколько десятков человек оказались помилованы. И вдруг в конце, в этом году уже в начале, определенные силы оппозиционные и журналистки раскопали, что в связи с, в этом составе помилованных есть человек, который проходил обвинение в процессе, связанном, вообще говоря, сексуальным насилием над воспитанниками детского дома, одного из городов Венгрии. Сам он в этом не участвовал, но он пытался скрыть вот эти все особые наклонности своего шефа, директора детского дома. Он замдиректора дома и склонял воспитанников отказаться от показаний, либо дать ложные показания. В результате получил 3 года и 4 месяца тюрьмы. И, как утверждают, опять же, расследователи, человек являлся человеком близким к правящей партии Фидес, партийным активистам, ну и, короче говоря, его он оказался в этом списке помилован. Скандал разразился колоссальный, потому что партия Фидес выступает с консервативных позиций. Во многих позициях мы очень похожи с то, что сегодня проводится в России, и борьба с некоммерческими организациями, и, так сказать, их поддержка из-за границы – это мировой заговор, и борьба с ЛГБТ, и борьба за консервативные ценности, и борьба с ЛГБТ как раз мотивируется защитой детей, и вдруг такая история. Вот сексуальное насилие над детьми, вот приговор суда, и вот, пожалуйста, президент, который представляет правящую консервативную партию, так сказать, помиловал этого человека. Пошли демонстрации, ну, по нашим меркам, может быть, небольшие, но для Венгрии серьезные, там до 1000 человек выходило к офису президента с требованием отставки. С требованием отставки выступили в том числе и оппозиционные партии, и я так понимаю, что партия Фидес решила не брать на себя это пятно и порекомендовала президенту сделать этот шаг. Президент этот шаг сделал. Она подала в отставку, сказала, что она ошиблась, извинилась перед венгерской нацией и собственно, попрощалась с этим постом. Кроме нее, в отставку ушла министр юстиции, которая, собственно говоря, и подписывала документ, потому что президент принимает решение, но юридическую силу он получает, когда это фиксируется уже министром юстиции. Ну, естественно, и список готовился к Министерству юстиции. Она должна была возглавить, вообще-то говоря, партийный список Фидес в борьбе, предстоящей за места в Европарламенте. Сейчас она ушла в отставку и сказала, что вообще покидает политику. Мы сейчас не будем обсуждать, как бы, почему партия решила пожертвовать эту фигуру. Там есть определенные противоречия в политических линиях молодого президента и вождя партии бессменного Виктора Орбана. Но, тем не менее, вот такая вот история, что даже вот по нашим, я бы сказал, меркам, такое мелкое прегрешение, которое допустило президент, оказалось совершенно фатальным для ее политической карьеры. Понятно, что политическая карьера закончена как для нее, так и для министра юстиции. И, в общем, дальше будет происходить следующее, час исполняющий обязанности, а дальше парламент обязан в течение 30 дней провести соответствующие выборы президента Венгрии. Вот такие истории по президентским выборам сегодня мы с вами обсудили. Это была программа «На самом деле», я ее автор и ведущий Сергей Цепляев. Мы занимались, опять же, поисками истины и пользовались собственным умом, несмотря ни на какие мифологические вещи, которые иногда нам предлагает окружающий мир. Всего хорошего, дорогие друзья, и до встречи в следующую среду на том же месте, в тот же час.